Перед тем, как идти, я так смотрю, у меня книги есть там разные. Одна, две, три, пять, может быть, даже 10. И вот я разгнул одну из них и увидел то, что знает каждый школьник. В общем-то, оказывается, но это интересно, оказывается, известный всем, надеюсь, графит – это углеродное такое соединение. Это мягкий такой минерал, очень мягкий. Его если взять в руки, то можно на стене даже писать. И он будет оставлять черные знаки и полосы, и заметки. Но знаете, оказывается, что происходит? Если его подвергнуть огромнейшей температуре и сильнейшему давлению, то этот графит, этот мягкий минерал превращается в алмаз. Почему? Алмаз, который вообще-то по существу, если сказать, наверное, крепче его просто трудно что-либо найти. Это удивительной прочности. Вы знаете, стекла режут им. А если этот алмаз начать отшлифовывать, и он приобретет множество граней, то получается удивительной красоты драгоценный камень, который блестит, сияет и украшает. Особенно женщин, конечно. Женщины и архиереев. У архиереев тоже говорят. Такое бывает. Да. Вот так. И вот я прочитал это и думаю, насколько прямое отношение этот природный факт имеет к тем событиям, которые произошли 100 лет тому назад. Наш народ по природе своей достаточно мягкий. Очень даже мягкий. Подчас слишком мягкий. Западные народы гораздо более твердые. А вы знаете, странное бывает явление, что человек, когда мягкий, то к нему как-то относятся уже, знаете ли, без, я бы сказал, без достаточно даже подчас уважения. Кажется, наоборот, надо бы. Мягкий, прекрасный, здесь больше любви. Нет. Именно кто твердый, кто может постоять за себя, к тому, о, да, 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 все, мы согласны, мы вас не тронем и так далее. И мы смотрим, как на наш русский народ всю историю нападали со всех сторон. Это верно. Это факт исторически всем известный. Но ведь вы знаете, картину ведь можно и нарисовать и обратную. То есть если такой мягкий материал становится, как мы говорим, адамантом, а если наоборот, если этот мягкий материал не сжимать атмосферным каким-то сильнейшим давлением, если на него не воздействовать огромной температурой, что его утесняет, удручает, кажется, раздавит, что с ним будет? Он рассыпется, он очень мягкий. Рассыпется. Если давить на него, становится алмаз. Если просто так взять, он едва чуть ли в руках не рассыпается. Интересное явление. Вы знаете, постоянно приходится удивляться, и наблюдаю такое явление, что многие законы физического, природного мира, именно материального мира, имеет глубокую связь, глубокое соотношение с духовным миром человека. Уже давно замечено, что те дети, которые воспитываются в тепленькой водичке, они потом они очень много теряют в своей жизни. Они не умеют даже, если хотите, жить. Они привыкли к комфорту, и если малейшее отклонение от этого комфорта приносит им тяжелейшие страдания. Недаром очень много пословиц, как наших, так и других народов, говорят об одном и том же. Вот римляне, например, говорили «через терния к звездам». Через терния, а не просто взял, сел на ракету и полетел. Ничего подобного. находим в наших старых книгах, находим даже в Библии такие вещи, кого любит Бог, наказует, бьет же всякого сына, бьет, которого принимает, наказывая сына, пока поперек лавки помещается, потом уже будет поздно. А посмотрите у так называемых диких народов, например, возьмите хотя бы североамериканских индейцев, о которых так много было написано интересной литературы, посмотрите, какой у них обряд, не только у них, у других, просто я в качестве примера говорю, так называемый, например, период инициации, когда мальчик находится с матерью до какого-то возраста, ну, может быть, там 12, 13, 14 лет, это уже, так сказать, возраст немножко меняется, но именно этот возраст, где-то до переходного возраста, так? Потом все, его забирают от матери. Куда? Забирают в мужское общество, в котором его начинают воспитывать. И как? О-о-о! Иногда почитаю, что просто даже страшно становится. Его учат переносить пытки, ну, боль, страхи, страдания как психического характера, так и физического характера, огонь. Его воспитывают таким образом. Через какие-то 2-3 года он же приходит вновь в этот стан, в этот, хотите, город дейцев, приходит уже закаленным мужчиной, которому действительно ничего не страшно. Это не неженка, к которому не прикоснись, а твердый человек и телом, и духом. Обратите другое, на другое внимание свое. Во всех религиях, по-разному, конечно, в разной, может быть, степени, и по разному пониманию, так, но всюду почему-то, всегда с благоговением относились к тем людям, которых называли подвижниками. Спрашивается, ну что этот человек мало ест, мало пьет, что-то очень трудится, как-то особенно принимает на себя какие-то подвиги, подвиги телесные. Оказывается, все знали, понимали. Невозможно без труда вынуть рыбку из пруда. Святость достигается. И достигается как? Трудом, испытаниями, скорбями. Почему даже в Евангелии мы находим интересную мысль? В терпении вашем стяжите, то есть приобретите души ваши. Не может воспитаться дух тот, того человека, который не переносит никаких трудностей. Правда, правильно переносит. Это очень важно. Это очень важно. И мы видим это хотя бы на эпизоде распятия Христа, когда два разбойника были. Один хулил и Бога, и Христа, и людей – и страдал еще больше. Другой, напротив, он увидел, во-первых, увидел, что здесь уже все, но главное это, что он увидел. Он увидел себя, увидел свою прошлую жизнь, увидел, что он достойное по делам своим получает. Но идея, значит, какая идея? Оказывается, что вот все те, какие мы сказали бы, исключительные качества, добрые, прекрасные, выживающие уважение и действительно делающие из человека каким-то великим неким, это всегда сопряжено с подвигом и трудом, со скорбями и страданиями. И на земле, кстати, нужно сказать, редко встречаются такие периоды в жизни, точнее, такие люди в жизни, которые бы прожили жизнь без скорбей. Святые отцы говорят, это великая милость Божия. Потому даже, как объясняют крест, крест, который мы на себе носим, который мы почитаем, на котором был распят, если хотите, Христос, как объясняют, говорят, крест из двух перекладин состоит, горизонтальной и вертикальный. Что это означает? Горизонтальный говорит нам о том, что происходит с нами помимо нашей воли. Заболевания, в которых мы не властны, какие-то природные катаклизмы, объективные неприятности, войны и так далее. Как важно здесь эту перекладинку, эту горизонтальную перекладину, драгоценную, использовать во благо. Как во благо? Не обвинить никого, не хулить ни людей, ни Бога, а помниться: «Господи, действительно, я достойное по делам своим получаю». И тот, кто действительно так оценивает все происходящее с ним, то, что от него даже не зависит, получает благо. О том, что получает благо, для христианина в этом нет никаких сомнений. Потому что Христос сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». В раю. То есть где? Ты получишь блаженство. За что? За что? За то, что проливал кровь других людей? Да? «Только и сказал: достойное по делам моим». Нашим, он сказал, получаем мы. Оказывается, вот это состояние души, когда он действительно трезво оценит себя, трезво оценит эти находящие скорби, они, оказывается, уже являются средством получения человеком духовного блага. И это факт бесспорный. Что такое вертикальная часть креста? Вы знаете, редко кто из людей понуждает себя на то, чтобы, когда не хочется, помолиться. Хочется объесться и сдерживается. Хочется напиться и опять-таки удерживает себя. И многие другие вещи. Не буду приводить примеров, потому что их, знаете, бесчисленные множества. То есть мало из тех людей, но они есть, которые уже сами предпринимают усилия над собой. Во имя чего? Для христианина понятно, во имя чего. Во имя чего совершаются все подвиги, все молитвы, если хотите, все молитвенные богослужения и так далее. Во имя чего? Все во имя только одного, чтобы помочь душе бороться с тем грехом, который присутствует в нас. Я сказал «помочь», а не «очистить». Сами по себе внешние подвиги, какими бы они ни были, они не очищают душу. Более того, подвиг, совершаемый только телом, ну, например, человек начинает помогать кому-то, строить что-то такое, делать, помогать там в храмы и так далее. Сами по себе эти дела нисколько не очищают человека. Только тогда они становятся этой вертикальной перекладиной, которая понемножку отрывает человека от земли, когда он понимает и делает это ради исполнения заповеди о необходимости бороться со своими страстями. В противном случае, без этого, эти телесные подвиги могут погубить человека. Почему? Да очень просто. Я пощусь, а он не постится. Я хожу постоянно в церковь, а он так, как не придет в храм, так все «Христос воскресе» поют. Весь год ходит на службу. Человек может возгордиться, если он не обращает внимания на самое главное. Так это вот интересный такой факт, что, оказывается, все то, что сопряжено с определенным ограничением вот, нашего, я бы сказал, существования, которое налагает человек специально на себя, но с целью, с правильной целью, а не просто так. Богу не нужны наши подвиги, надо это запомнить. Не нужны никакие наши дела, не нужны никакие наши добродетели. Ему не нужно ничего. Я почему об этом говорю? Что часто мы думаем угодить Богу. Я пошел служить Богу. Ездил человек на «Жигулях», стал старостой и поехал на «Мерси-10». Как хорошо он служит Богу. Бог вознаградил его. Это я просто, например, говорю, в шутку. Богу ничего не нужно. Поэтому святой Исаак Сирин даже писал так. «Воздаяние, то есть благо, получаемое от Бога, бывает не добродетели и не труду ради нее». Вы подумайте только. Вы когда-нибудь слыхали, что, оказывается, от Бога воздаяние бывает не добродетели, а мы только и слышим призывы к добродетели, и не труду ради добродетели, но мы только об этом и знаем. Что такое? Что пишет Исаак Сирин? Что пишет? А он дальше пишет вот что. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а происходящему от них смирению. И если не будет его смирения, напрасны все труды, все добродетели. Я так много делаю, я помогаю, я строю, я золочу крыши. Не добродетели и не труду ради этого, а происходящему от них смирению. И если его не будет, все напрасно, все, костер, все сожжено. Возникает вопрос. Какое же смирение может у меня произойти, когда я столько, знаете, направо-налево только знаю, всем делаю добро, помогаю, тружусь? Откуда же смирение-то? Мы касаемся с вами самой сути прям христианства, которая часто ускользает от нашего внимания. Что добродетели надо – все мы слышим. Что трудиться надо – все мы слышим. И вдруг они нужны лишь постольку, если приводят человека к смирению. Что значит к смирению? К видению себя, насколько я не способен справиться со своими грехами, грешками, привычками, страстями. Смотрю, дал человеку, мне же слава тебе, Господи! Все-таки я не такой, как прочие человецы. Помните, да, эту притчу о мытаре и фарисее? Чуть-чуть больше, да, если сделал несколько поклонов. А если читаю псалтирь, Боже мой, уже не подходите ко мне, я опалю вас своей благодатью, огнем благодати тогда. Вы слышите, если не следить только за собой, совершая хоть что-то доброе, что положено, действительно, мы не знаем, что у нас будет. Более того, когда человек следит за собой, он увидит, что, оказывается, сделает что-то хорошее, действительно, кажется, доброе, по заповеди Божией. И что? И вижу во мне тщеславие уже поднимается. Боже мой! В добром, кажется, деле. И что происходит? Кажется, в прекрасное дело. И вливаю яд. Недаром игумен Никон Воробьев писал, как огня бойтесь тщеславия, ибо оно уничтожает все добродетели, которые даже человек, если что-то сделает. Как важно наблюдать за собой и тут же каяться, тут же, моментально, чтобы не погубить. Что? Что я строил? Ну, представь, человек строится, все, Господи, не спит, не ест, строит, все. И вдруг спичку раз – и сжег все. Кто? Сам. И сам сжег все. Вот святые отцы говорят, что в нашем состоянии, а уж не так трудно нам, наверное, увидеть себя, действительно, даже наши добрые дела – бывают отравлены и, как правило, даже отравляются или прямо сознательными мыслями, сознательным тщеславием, Или отравляются другими вещами, завистью к другим людям, гневом, враждой, негодованием и так далее. Непрерывно. Почему об этом приходится говорить? Еще раз повторяю, потому что как много мы говорим о добрых делах и добродетелях, а святые отцы говорят, в каждом из наших добрых дел обязательно начинает подкрадываться эта ядовитая змей, искушавший первых людей в раю. Тут же начинается и отравляет наши дела. Поэтому Макарий Великий, которого называли земным богом, вот в молитве утренней, как обращается к Богу, он, великий, Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотворив благое пред тобою. Вот о чем писал Исаак Сирин, когда говорил, что воздаяние бывает не добродетели. Ой, как важно это запомнить, потому что все мы искушаемся этим делом. Все. И нет труду ради нее, нет воздаяния. А только происходящим, если оно происходит отсюда, видение себя, увидеть, что во мне появляется, и что я с этим не могу справиться. Сосед же, ну, что он насолил тебе чем, а ты завидуешь? Что ты завидуешь ему? Недаром святитель Василий Великий писал, и не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. Только тогда наши труды приобретают действительно свою ценность и значимость, когда человек обращает внимание на свою душу и борется с теми змеями и гадами, которые поднимают свою голову в нас. Почему и говорят, что на подвижников особенно нападает враг? Что это значит? Почему особенно? Так очень просто. Я же подвизаюсь, а они ничего не подвизаются. Представьте, насколько я лучше. О, и не так просто. Недаром же говорят, что впадали в прелесть, в лютую прелесть. Кто? Подвижники. Подвижники. Причем подчас какие? Это очень любопытно. Любопытно и важно. Подвижники, которые получали дары прозорливости, чудотворения. Обращаю внимание на это. Да, они настолько делались способными не то что к получению, к выявлению даже этих даров, которые присутствуют в душе человеческой, что эти дары у них появлялись. Но если они не приобретали при этом вот смирение, все это прахом пропадало. Все их дары, эти прозорливости и чудотворений ничего не стоят и не стоили. Знаете, почему я особенно подчеркиваю это? Зачем гонится? Где такой-то прозорливый? Господи, Боже мой! А он предсказал. А я зашла к нему, он меня по имени назвал. О, Боже мой, все, уж больше ничего не надо. Что зачем гонится? А преподобный Кассиан Римлянин что говорит? Чудеса, вызывая удивление, мало способствуют духовной жизни человека. И люди гоняются за чудесами, за чудотворцами, так и ищут. Подумал кто-нибудь или нет? Вот эти гигантские очереди куда-нибудь стоят. Что ищут? Что ожидают? Что, исцелиться от зависти, да? Ну-ка, покажите мне хотя бы одного человека, который бы шел и молился, помоги мне исцелиться от зависти, найдите. О, беда-то какая! Чудес ищем и прозорливости, а не спасения души. А чудеса творили кто угодно – Вспомните Библию перед тем, как народ израильский был освобожден из Египта. Жрецы, языческие жрецы, творили все те чудеса, которые творил и Моисей. Кроме последнего. Слышите? Можно творить чудеса? Могут. Да. Могут. Прозорливость может? Может. Не по этому узнается человек, а по святости жизни узнается. Приходится вот говорить об этом, потому что это какая-то беда буквально нашего народа. Прозорливости и чудес. Вот все. Значит, святой. А Иоанн Златоуст, святитель, пишет, почему мы узнаем, действительно святость или нет. По чудесам, по прозрениям, святитель Иоанн Златоуст? Нет. А по жизни его узнаем. Кому это надо? Многим ли это надо? Еще раз повторяю, что было бы, если бы только опросили эти десятки, сотни, тысяч, миллионы людей, с чем вы, зачем вы стоите, зачем к этой святыне стоите? И мы бы тогда, не знаю, за голову схватились бы, Боже мой, у кого болит рука, у кого болит нога. Чудес нам, Господи, дай, и благо на земле, а небо, ну, неважно. Однажды, помню, пришлось мне протестантам сказать, вы знаете, у вас какая главная заповедь? Они что? Ну, знают, что сейчас что-нибудь скажу. Я говорю, пожалуйста, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царствие Божие приложится вам. Они рассмеялись, и, вы знаете, не только не обиделись, а говорят, правильно, профессор, верно. Верно. Протестанты, да? Протестанты – это так? Или кто? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? А православные что ищем? Вот теперь, в этом году, мы вспоминаем столетие страшных событий. Действительно, события ужасные. Игумен Никон говорил, что впечатление было такое, как будто ад прямо с середины земли выплеснул на поверхность, и дьявол буквально командовал в мире. Потому что такие ужасы, такие жестокости, именно жестокости. Это же не просто шла какая-то политическая борьба между партиями, когда, естественно, там друг друга могут и уничтожать все, ну, естественно. Нет, здесь шло уничтожение народа. Причем какое уничтожение? Жуткое. Топили, возили в пустыни и бросали на произвол судьбы. Морили голодом, уж не говорю, расстреливали, что только не делали. Ад выплеснул на землю. Да, только так, наверное, можно охарактеризовать те события, которые наступили сразу же, вскоре же. Где-то 2 марта 1917 года Николай II отрекся. Сначала сам, потом к вечеру уже отрекся и за сына. Правда, это не имел права сделать. Отрекся и за сына. Все, армия осталась без присяги. Начался развал в стране. Власть он передал верховной, ну, как называется у нас, Дума, да, Дума. Во главе поставил Львова. Правительство из 8 человек, 7 человек были масонами. Из 8 – 7. И началось. Розанов, по этому поводу, Василий Васильевич Розанов, наш очень известный писатель и философ, писал так: «Русь слиняла в два дня, самые большие – три. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то?» Это я его цитирую. «Странным образом буквально ничего». Кто-то, читая эти строки Розанова, говорит: точно то же самое, почти, может быть, почти произошло в августе, сейчас август, август, в августовские дни 1991 года. Какие события-то бывают? Вы знаете, есть хорошее изречение, что народ, не осознавший причин бывших бедствий, не избегнет их в будущем. Страшное предупреждение. Не осознавший бывших бедствий не избегнет будущего. Не осознавший причин этих бедствий. Вот в каком смысле бедствий. Причин. Какие же причины? Что случилось? Почему такое произошло? Знаете, почитаешь историю, точнее, историков, светских, церковных, и всюду, вы знаете, более-менее, в общем-то, идея одна. Ну, разные, конечно. Кто обвиняет, говорит, царица Александра Федоровна, немка, значит, шпионка. Кто, говорит, Распутин, который подорвал действительно авторитет царской власти. Кто, говорит, слабый Николай II был. Кто говорит, что здесь вся западная агентура тут у нас действовала всю и командовала. Кто указывает, что Троцкий приехал где-то в марте, а уже в апреле уже приехал тайно Ленин, и они были агентами, то есть и действовали вовсю. Ну, в общем, шпионы, диверсанты, агенты, политики и так далее. Кстати, все, на что указывают, почти все, не все, конечно, почти все, находится и оправдание в исторических фактах. Действительно, такое было, верно же, верно. Так и было. Но в этом ли причина? Нет. У святителя Игнатия Брянчанинова, 150-летие которого в этом году, 150-летие со дня кончины, которого в этом году отмечает наша церковь, писал, что люди, которые, кажется, делают то-то, то-то и то-то, есть только орудия, причем часто не понимающие даже, орудия, которые, исполняя свои страсти, почас жуткие, в то же время являются орудиями высшего промысла Божия. Точнее, если расшифровать, орудиями исполнения действия тех духовных законов, которыми живет каждый человек, каждое общество, каждый народ. Духовные законы существуют так же объективно, как существуют и законы физического, материального мира вообще. Так же, но о них почти никто не говорит. Их даже не знают. Представьте себе, духовные законы, но они же первичны. Вы посмотрите, Марк Подвижник пишет, что причиной всех наших бед являются наши мысли. Почему я говорю «мысли»? Он говорит, Марк Подвижник, преподобный. Я говорю «мысли» потому, что они являются началом нашей деятельности. Наши мысли, наши желания, намерения, цели, то, что внутри нас, то есть Дух, вот кто руководит нами. Вот, оказывается, что является причиной всех наших действий, что является нашей жизнью. Есть же закон объективный, который гласит Дух, то есть духовное состояние человека и общества в конечном счете определяет и всю внешнюю сторону его жизни. Духовные законы определяют нашу жизнь. Более того, не только нашу жизнь, так сказать, каждого человека и общество в смысле его благосостояния внешнего. Нет, речь идет даже о другом, более глубоком. И эти духовные законы определяют и состояние даже природного мира. Недаром, кстати, всегда в народе было, если случалось какое-то бедствие, засуха или, напротив, дожди, чума, мор, всегда говорили, мы прогневили Бога. Слышите причину какую? А что значит прогневили Бога? Тот же Марк Подвижник говорит о очень интересном одном моменте, который чрезвычайно важен. Если он у меня есть, я вам зачитаю. Да, вот, послушайте, что он говорит. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному назначению от Бога, как думают не знающие духовного закона. Все думают, что каждый раз Бог действует. Нет. Существуют духовные законы, как и законы физического мира, и как нарушение законов природного мира влечет за собой какие катастрофы. Вот сейчас весь мир только кричит. Экологический кризис, экологическая проблема. Что мы делаем с природой? Мы сами себя губим, рубим сук, на котором сидим. О, нарушение законов – это страшная беда. Но мир настолько ослеп, не зная христианства, что, видя эти все законы, вот эти природного мира, даже не придает и даже не задумывается над тем, что столь же незыблемы и объективно существуют законы духовные. Один из этих законов, который совершенно очевиден, дух творит в себе формы, то есть духовное состояние определяет поведение человека. Но это элементарно поведение, а оказывается, духовное состояние определяет и всю жизнь человека, и всю жизнь народа, и общества как такового. Вот если бы действительно мы могли, так сказать, ну, принять это, убедиться в этом, поверить в это, что именно духовные законы определяют всю нашу внешнюю жизнь, то, наверное, тогда мы бы задумались, так, а что же произошло тогда в 1917 году? Почему? Какой закон был нарушен? Россия была православной. Столько храмов, столько монастырей, столько духовных школ, столько духовенства, монашества, Святая Русь. Да. Если бы только почитали, что писали святые отцы о духовном состоянии России, я бы сказал, даже в последние века, и уж особенно перед революцией, что только происходило. Знаете, об этом бы прям, но это надо еще целый час больше, об этом бы надо просто говорить и приводить примеры, чтобы, как говорили святые, он, Макарий Оптинский пишет, «Сердце обливается кровью о любезном нашем Отечестве, России, нашей Матушке. Юное поколение питается не млеком учения Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли это продержится?» Игнатий Брянчанинов пишет о монашестве и о состоянии русской церкви. «Состарившееся, изветшавшее древо нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев». Понятно? Еще бы, по всей Руси. И оно еще выражает объемистым стволом крепость и здравие, но внутренность его уже истлела. Первая буря сломит его. Это он писал в середине XIX века, что он видел. О монашестве он писал. Оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. Восстановления не ожидаю. Потеряно правильное понятие об умном делании, а мы не слышим о нем. Прежде оно было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Обращаю на это внимание. Теперь, пишет он, все искоренилось. Теперь, это в XIX веке, все искоренилось. Я помню, как игумен Никон Воробьев, вы его знаете, слышали, как он говорил, какая милость Божия, что у нас существует железный занавес. Не дай Бог, если его разрушат. Нас задавят всякие секты, католицизм, протестантизм, разврат. Когда это случилось, перестройка, точно, один к одному. Пишет он, святитель Игнатий Брянчанинов, судя по духу времени и по брожению умов, должен полагать, что здание церкви колеблется страшно и быстро, некому остановить и противостать. Последнее, можно сказать, и о духовных журналах, и о духовных школах, и о преподавании закона Божьего. У меня целый ряд этих выписок есть, замечательные выписки. Просто, ну, я просто кое-что. В Арсенофий Оптинский писал, революция вышла. Знаете, откуда? Пишет он, что он говорит, можно вздрогнуть даже, из семинарии. То, что пишут святые, иногда читая, просто содрогаешься. Иоанн Кронштадтский пишет, когда Николай II дал свободу в 1905 году всем религиям, кроме русской церкви, она осталась ведомством. Иоанн Кронштадтский писал, свобода печати – свобода печати всякой сделала то, что Священное Писание, книги богослужебные, святоотеческие писания пренебрегаются. Все дадут ответ Богу за потворство. «Всякое царство, разделившееся в себе, опустеет, говорит Господь, и всякий город или дом не устоит. Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвержены каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет. За что? Послушайте, за что? За свое безбожие и за свои беззакония. Как? Иоанн Кронштадтский Святую Русь называет за свое безбожие? Он пишет дальше. «Земное Отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульству Льва Толстого и всего так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем неверии и развращение России». Я просто боюсь читать даже некоторые вещи, которые пишут святые. Это просто, вы знаете, страшно, что они пишут в состоянии духовенства, что они пишут в состоянии монашества, что они пишут. Просто не хочу, просто, ну, не могу, язык не поворачивается у меня. Даже что они, святые, пишут, не кто-нибудь. Вы слышите? Не эти безбожники – не атеисты, не сатанисты, а пишут монахи, святые, причислены к лику святых, что они пишут о состоянии православия в России. Патриарх Тихон писал: «Никто и ничто не спасет Россию от нестроений и разрухи, пока сам народ не очистится в купели покаяния. От многолетних язв и через то не возродится духовно в нового человека, созданного по Богу и праведности святости». А что у нас творилось, например, в духовных школах? Выпускник нашей академии, митрополит Вениамин Фетченко, просто, кстати, действительно святой человек, писал: «У нас, семинаристов, укоренилось убеждение, что если кто умный, тот неверующий». Он пишет: «Мы, в сущности, были больше католическими семинаристами, фомистами от слова Фома Аквинский, а не православными. В первых рядах революционеров часто мы видели семинаристов». Когда инспектор нашей академии, священномученик Иларион Троицкий, как-то читал лекцию о церкви и говорил: «Теперь какие у вас есть вопросы, студенты?» Он встает и говорит: «Спасибо, вы очень интересную лекцию прочитали о церкви, но вы ничего не сказали о революции. Как, что мы должны сейчас делать? Как мы должны теперь спасать Россию революции? Почему вы ничего не сказали об этом?» Заражены были чем? Вениамин Фетченко. Его назначили инспектором в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. И он пишет: «Я по вступлении в должность, читаю, захотел вывести, чтобы не курили в спальнях, потому что от табака к утру воздух был отвратительный, бедный монах». Да. Но семинаристы устроили бунт. И утром я увидел следы этого бунта. Его ручки из дверей были вывернуты, лампады разбиты, все прокурено. На обеде семинаристы устроили мне демонстрацию, кричали, свистели, мычали, блеяли. Остановить их я не мог. Вы извините, что я это зачитываю. Это же надо же знать. Мы часто живем какими-то идиллиями. Я не привожу, что он еще больше пишет. Что пишет, например, ну, не буду говорить оно. В общем, оказывается, духовное состояние нашего народа к 1917 году оказалось в трагическом положении. Народ знал обряды, но действительно не знал христианства. Знали обычаи, знали праздники, но не знали христианства. И поэтому, когда сказали, что попы – обманщики, что Бога нет, то очень многие, многие поверили в это. И неудивительно поэтому, что произошло такое колоссальное разделение среди нашего народа. Оставались люди действительно искренне настоящие? Да, но их было гораздо меньше. И те, которые были искренне верующими людьми, конечно, не знали христианства, знали одну поверхность, вот то, о чем мы говорили. Знали праздники, посты, богослужения, свечи, записки. Ну а что вы еще хотите? Я не знаю. Что еще знать? Когда игуменя Арсения Сибрякова, который вот в этом году канонизировали, своим монахиням говорила, когда же вы станете монахинями, христианками? Как они? Матушка, вы что? Мы соблюдаем все правила, мы посещаем богослужение, исполняем все послушания. Что вы еще хотите? Она с ужасом пишет. Да разве вы не знаете, кто распял Христа? Те, которые все соблюдали, скрупулезно соблюдали, мыли скамьи и кружки. В субботу зажечь огня нельзя было. Все, и распяли Христа. Христианство разве в этом состоит, во внешней этой стороне церковной жизни? Это следствие должно быть христианской жизни, а не показателем его. Она прям плакала и рыдала об этом. Где же борьба со страстями? Где же блаженное и чистое сердце? Где же видение греха своего? Где же смирение? Я все делаю, как положено. Вот она беда. Причиной этой ужасной катастрофы явилось в конечном счете вот это общее духовное состояние народа. Еще раз говорю, общее. Были отдельные люди святые, но общее состояние народа, увы, было вот таковым. И оно породило эти несчастья. Но эти бы несчастья должны бы, и дай Бог, конечно, чтобы эти несчастья сделали из нас, которые представляем собой графит, этот мягкий материал, сделали, многих они сделали алмазами. Смотрите, сколько канонизировано у нас новомучеников. Да, многие стали алмазами. Но как? Страшное давление обрушилось. Страшный огонь пылал на нашей Родине. Вывод-то какой? Совершенно очевидный. Необходимо знать православие. Необходимо быть воцерковленным не по этой внешности просто, но внешность само собой разумеется. Нельзя же представлять себе православие и все в том вот богослужении, свечки, записки. Ну что вы, дай мне сердце твое, Сыне, говорит Господь. Царство Божие нудится, то есть силой берется, и только принимающий усилия над чем? Над чем? Над своей душой. Я его терпеть не могу, этого человека. Улыбнись ему. Улыбнись ему. Просит помощи, которые отвратительны. Помоги ему. Видишь грешащего человека? Помолись за него, а не осуди его. Но мы же все понимаем, вот оно, где начинается христианство. Скорбь случилась. Скорбь. У кого их нет, скорбей. Так что делать? Господи, достойное по делам я своим получаю. Благодарю Тебя, Господи. Вот, оказывается, к святыне какой иду ли еду. Молите Бога, дай мне, Бог, не осуждать никого, помогите мне, не завидовать, не ненавидеть и так далее. Вот, оказывается, где православие. Православие начинается там, где начинается внутри нас самих борьба. С кем? С самим собой. Как один поэт хорошо и написал. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой. Весь Запад, кстати, подменил эту победу над собой социализацией христианства. Там все направлено на внешнюю деятельность. Все внешнее только. И посмотрите, что произошло с этой культурой. Какая-то развратная культура, европейская культура, развратная. А как она возникла? Вы посмотрите, что из себя представляют изображения, католические изображения святых. Вы только посмотрите, что там происходит. Какие фигуры, какая обнаженность. Вот откуда идет. Там произошло падение христианства. И отсюда народы все приобрели соответствующий вид. Сейчас границы нет. Нет границы. Поэтому все то, что есть там, оно сейчас очень легко переходит к нам. И если мы не будем ставить внутри себя заслона, если не вспомним, не будем помнить, что христианство – это не внешняя просто сторона, это не одежонка, а человек, сердце наше, его состояние. Если этого не будет, то, извините, в Апокалипсисе что написано? Где-то у меня были эти слова. Да, в Апокалипсисе что написано? Если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать. Тать – это вор. Как тать. И ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Потоп неожиданно нахлынул. Предупреждение было за 126 лет до его начала. Призывы к покаянию были. Долгое было долготерпение Божие. И, наконец, неожиданно хлынуло все. В Содоме и Гоморре, ой, как все процветали! Как великолепно, кажется, жили! И серный дождь прошел и уничтожил во мгновение ока. Такие вещи, оказывается, могут происходить для всех неожиданно. Но надо помнить, что все это определяет наше духовное состояние. Притом, что значит «наше»? Я хочу зачитать вам одну, на мой взгляд, очень важную цитату, высказывание одного нашего русского прекрасного мыслителя, философа Ивана Васильевича Кирьевского. Он отметил очень-очень серьезное положение, которое действительно надо просто всем знать. Так, ну, вы уж извините, что я, как всегда, когда начинаю искать, то обязательно не найду. Ну, но это не важно. Я скажу так, я все наизусть помню. Да. Он пишет: каждое, как доброе, так и злое деяние, которое совершает человек в душе своей, имеет огромное воздействие на жизнь всего народа. Мы часто имеем и оправдываемся ложным смирением. Каким? Да что мои грехи? Да что я? Ну, кто я? Тут мы так говорим, вы смиренны, это невозможно. Невозможно просто, что смиренно. Да что мои грехи? Нет. Да чего же мне нравится русская сказка? Помните, выросла репка, да такая большая, что детка пошел за репку и не может вытащить репки. Бабка за детку? Нет. Кто там? Дочка за бабку? Внучка за бабку? Жучка за внучку не вытащит? Кошка за жучкой никак вытащить не может? Послушайте дальше. Мышка за кошкой и вытащили репку. Боже мой, какая мудрость! Что такое мышка? Сила какая? Никакой. Показано действительно, какое огромное значение имеет каждое наше праведное и неправедное дело каждого человека. Тем более христианина, который понимает, что делает, который знает заповеди Божии, читает Евангелие, читает святых отцов, то есть понимает, что делает. А вы помните в Евангелии, как сказано, раб, который не знал воли господина и не сделал, бит будет меньше, а тот, который знал и сделал, бит будет больше. Поэтому, оказывается, жизнь каждого из нас имеет огромное значение. Вот и нашел. Угу, есть. Иван Васильевич Кирьевский. Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души. В тайне. Ох, как замечательно! В тайне одной христианской души есть уже духовное торжество для всего христианского мира. Ой, запомните, пожалуйста. Я запомнить никак не могу. Я сейчас еще один раз прочту, и вы наизусть будете помнить. Каждая нравственная победа в тайне одной христианской души есть уже духовное торжество для всего христианского мира. Он сказал о победе. Сами понимаете, и о поражении тем то же самое. И победа, и поражение. Ну, вот так. Извините, я говорил, к сожалению, больше, чем... Я думал 45 минут говорить, но часы у меня врут, как сивый мерин. Они что-то показывают больше. Это никуда не годится просто. Хорошо. Вот так. Так что теперь мы все с вами знаем. Все знаем, правда? Но коль все знаем, что еще нужно нам? Больше, наверное, ничего. Или что-то еще хотите спросить? Я не верю, что я так плохо говорил, что у вас остались вопросы. Я просто не верю.
Я стала крестной матерью своему племяннику. Отец ребенка после крещения запретил приводить ребенка в храм, причащать, учить православной вере. Сердце скорбит. Он был изначально не против крещения ребенка. Ребенок не видит молитв, духовной жизни и прочего, и мне не позволяют. Как мне быть? Перед Богом буду отвечать за ребенка. Остается только молиться, да? Чтобы Господь смягчил сердце отца.
Да, вы взяли на себя грех. Но какой? Вы же наверняка знали, что практически, даже если отец там не будет препятствовать, вы ничего не сделаете в его воспитании. Сейчас практически это почти никто из крестных ничего не может сделать. Осталась одна формальность, одно имя. Да еще посмотрите, как выбирают, кого крестных или крестные. Тут уже подчас народ соображает. Как мы берем на себя ответственность, я могу за него сказать: отрекаюсь, не отречется, клянусь, обещаюсь перед Богом и людьми. За какого человека мы можем? Даже близкий человек, за близкого человека и то, я скажу, ну, пока да, я уверен, но чтобы вот уже дать такое обещание перед Богом и людьми, что я вот, ну, действительно, он никогда не отречется от Христа и, напротив, отречется от дьявола и всех дел его, а тут за ребенка неизвестно, каким он будет. И вдруг человек идет смело и начинает. Отрекаешься или отрекаюсь? Так ты отрекаешься или кто? Во что мы превратили? Форму. Откуда пошло это? Из древности, когда действительно гнали христиан. И когда христианин из своей общины приводил кого-то и гарантировал, что это не шпион, что действительно искренний человек, который действительно уверовал, и что теперь ему уверовал, и теперь ему можно креститься. И община его принимала, и его крестили. Да, за него был поручитель крестный. А теперь во что превратилось? Так что наш грех действительно состоит в том, что подчас мы не оцениваем того, могу ли я как-то влиять на воспитание ребенка или нет. Если не могу, зачем вы это делаете? Что же вы тогда обманываете и родителей, и ребенка, и грешите против самого себя? Даете обещание, прекрасно понимая, что не можете его исполнить. Как жалко, что мы такое дело, крещение. Посмотрите, как день рождения празднуют. Какого? Телесного рождения отмечаем. А тут духовное рождение, и мы превратили неизвестного что. Так что да, вы согрешили, и вам что нужно теперь? Если это искренне покаяться в том, что вы стали, что вы согласились отвечать, ну, я бы сказал, за этого ребенка обещаться. В этом надо каяться. Это действительно. Нельзя так делать. Нельзя, когда не знаем, разве можно это делать? Попробуйте, вы, вот вас скажут в суде или что-нибудь, вы можете за него поручиться? Нет, извините. Вот так.
Спасибо. Алексей Ильич, не секрет, что многие из российской элиты состоят в разных закрытых тайных обществах, носящих антихристианский и антирусский характер. Вопрос первый. Есть ли у России шанс, по вашему мнению, противостоять деструктивному действию этой пятой колонны? Вопрос второй. Как вы считаете, Владимир Владимирович Путин искренне пытается принести благо России, пусть даже ему и многие... И многое мешает.
Ну, слушай, ну, вот в отношении второго вопроса. Ну, разве можно такие вещи задавать? Я так хорошо знаю Владимира Владимировича. Мы с ним гоняем чаи и пол-литра пьем вместе. Ну, что же это такое? Слушайте, я просто удивляюсь. Мы же взрослые люди или кто? Или дети? Как я думаю? Я скажу, я вот так думаю. Другой вот это. И пойдем. Ну, какое же неразумие. Ну, разве можно так? И в отношении тех же обществ мы, так сказать, мы уверены, что они есть, конечно, и сомнений, конечно, нет никаких, что они есть. А уж сказать о том, справимся ли мы или нет. Я в гордости необыкновенной, что ко мне обращаются, что я знаю, справится Россия или нет. Все знаю, но не скажу. Эти вопросы, вы знаете, ну зачем зачитывать их? Это же такие мыльные пузырики.
Что, на ваш взгляд, положительного принесла нашему Отечеству советская эпоха?
Ну, я вам скажу так. От одного умного человека я услышал такую фразу. Говорит, я не знаю, чему отдать предпочтение. Советскому безбожию? Или разврату демократии. В Советском Союзе тех вещей, которые мы сейчас видим, ну что вы. Посмотрите, что творится с фильмами, театрами, газетами, рекламами, журналами. и так далее. В Советском Союзе нет, этого не было. Там мораль, как неудивительно, там следили все-таки за этой страной и как-то воспитывали даже нравственно, а теперь воспитание идет. Это несчастная, это ужасная Европа, это просто это наш бич России. Недаром все наши лучшие люди писали об этом, чтобы беречься как огня. Понимаете, как вот заразного человека мы опасаемся, чтобы не заразиться. Так и здесь то же самое. Увы, я говорю не о людях, а я говорю о той политике, о той нравственности, которая пропагандируется там. Вот только что недавно принят в Германии закон, разрешающий так называемые гомосексуальные браки. Что это такое? У родителей отбирают детей, если вдруг они откажутся посылать своего ребенка на такие уроки воспитания. Это что такое? Ну что вы? Там буквально просто демонический дух действует. И, к сожалению, теперь железного занавеса-то нет. Все идет к нам. И у нас столько этих идеологов, которые, не знаю, готовы все на свете продать, да, и родину, и мать, которые пропагандируют эти вещи. И эта зараза во многих видах, она, конечно, действует на нас. Этого не было. И в этом действительно была положительная сторона, сторона и советской эпохи. В том числе даже, вот особенно последнюю, конечно, последних десятилетий. Да, было притеснение религии. Я помню, как-то однажды за границей я выступаю в таком вот зале, и первый вопрос мне сразу. Вот в Советском Союзе у вас гонение на церковь, так у нас, видите, свобода. Что вы скажете об этом? Ну-ка. Да, мне вопрос. Я говорю, знаете что, я вот сейчас, когда шел к вам, зашел в храм, и смотрю, у вас там что-то 3-4 человека. А если вы зашли к нам в храм зимой, в шубах, битком, стоят люди часами. Здесь несколько человек сидят на лавочках с комфортом. Я говорю, итак, где же церковь, а где одна фишка только от церкви? Вы знаете, самое любопытное было, это были просто аплодисменты. Поняли, что церковь вовсе не в этом состоит, что это эти права так называемые. Я говорю, более того, я сказал, мы находимся под холодным душем, а вы здесь в ванночке с тепленькой водичкой. Вот это им особенно понравилось, конечно. Вот так. Так что, вы знаете, сейчас мы находимся в очень тяжелом состоянии в плане духовном. С востока и с запада движутся на нас такие полки, что ой-ой-ой. Да, в советское время, вот уж так промыслом Божьим, в этом отношении мы находились в куда более лучших условиях, чем сейчас. А то, что атеизм, я вам скажу так, когда прямо человек говорит, что нет Бога, все ясно. Нет, ну и иди, все с Богом. А я верю, что Бог. И вопрос окончен. Теперь нет. Да, я верю в Бога. Это кто-то, это чего-то. Теперь один Бог во всех религиях. Не важно, что в другой религии это сущий дьявол, который называется Богом. Ничего, во всех религиях теперь один Бог. Вы слышите, что творится? И откуда идет это, кстати? От Иоанна Павла II, Папы Римского, который впервые собрал эту Всемирную конференцию религии в Ассизе в 1986 году. И теперь каждый год идут эти конференции, на котором идея, основная идея – во всех религиях один и тот же Бог. Как легко, причем поймать сознание людей-то. Бог-то на самом деле один, конечно, существует один. Но в каждой этой религии что происходит? Свой образ того идеала, если хотите, или того Бога, свой образ. И эти образы какие могут быть? Какое общение Христа с Велиаром? пишет апостол Павел, я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам. Это он говорит о богах. И вдруг теперь оказывается один Бог во всех религиях. Это значит, там религия, в которой Христос является лже-мессией, иудаизм, для иудаизма, например, Иисус Христос – лже-мессия. А для нас Христос – Бог и Господь. Так, один у нас Бог. Вот вы молчите. А Папа Римский ответил один за другим. Да, один. Простите, это какой же, Христос или Антихрист? Об этом молчание. Уж что вы, идет пропаганда, что один Бог во всех религиях. Значит, неважно, в Христа верить или не верить. Человек отрицает Христа и говорит, у нас с ним один Бог. Вы подумайте только. Вот беда-то. А на чем наше сознание ловится? На элементарной, просто элементарном обмане. Бог на самом деле-то один, конечно. Но мы-то почитаем в каждой религии свое представление о Боге, свой образ в каждой религии, свой образ Бога. И этот образ Бога и является для данной религии Богом. Сколько богов, сколько религий. В каждой религии свой образ. И этот образ является Богом для данной религии. И вот так, понимаете, сейчас очень легко, вот как легко соблазнить людей этим. Вот, оказывается, наша эпоха какая. Скоро мы в Антихриста поверим. Он тоже Бог. Тоже Бог, да? Вот куда идет дело-то. А этот Франциск сейчас, это Папа Римский, это вообще не знаю, до чего докатился. Произносит проповедь, и Христос – это дьявол. Вы слышите? Причем трижды повторяет это в своей проповеди. Обыгрывая один текст, я не хочу сейчас рассказывать, один текст, идет прямая дискредитация христианства. Да уж разврат какой там, и говорить нечего. Я почему об этом говорю? Нет теперь границы между Европой и Россией. Идеологической границы нет. И сейчас единственное наше оружие – это именно узнавать, что такое православие. Узнавать, причем не по богословским этим книжкам наших профессоров, а по святым отцам узнавать. Вот что такое православие. Это жизнь по заповедям Христовым. Это покаяние. Когда? Сразу, как только согрешил я в чем-то. Делом, словом или мыслью. Вот только таким образом можем мы как-то противостать вот этим вражьим полчищам, которые сейчас двинулись на нас. Мне кажется, что в духовном отношении современная эпоха гораздо труднее, чем Советский Союз. Я вам скажу, там говорит так, отрекись от Христа, иначе расстреляем. И он говорил, стреляйте. А теперь нет, вам никто не скажет, отрекайся от Христа. Вам скажет Христос, вы не совсем его понимаете. Христос – это вот кто. И нарисует вам Антихриста. Никто вас не заставит отрекаться. Более тонкие методы и ужасные.
Алексей Ильич, трагедия 1991 года – это тоже одно из следствий духовной деградации народа?
Да. Вы знаете, мы говорим, следствие – это бесспорно. Но какое следствие, вот, по какой причине, как действуют духовные законы, вот мы не знаем. Физические законы сразу. Прыгнул с пятого этажа, все поломал руки и ноги. Сразу наказание. А духовные законы, они действуют же иначе. Разрушается душа. И это разрушение к чему приведет? Знаете, как заражение крови. Иногда бывает нарыв только в данном месте, иногда расходится шире, а иногда заражение вообще крови, и человек погибает. Вот это всего мы не знаем. А в отношении нашего времени, хотите, ну, только меня камнями не кидайте, потому что я тут ни при чем. Это святитель Лука, воин Сенецкий пишет, не я. Если что, я спрячусь под стол. Вот так. А он пишет следующее. «Тяжкие испытания и страдания перенесла церковь наша за время Великой революции, конечно, не без вины. Давно, давно накоплялся гнев народный на священников корыстолюбивых, пьяных и развратных, которых к стыду нашему было немало. И с отчаянием видим мы, что многих таких и революция ничему не научила. По-прежнему и даже хуже прежнего являют они грязное лицо наемников, не пастыри. По-прежнему из-за них уходят люди в секты на погибель себе». Это писал он в конце 50-х, начале 60-х годов. Лука воин Сенецкий. Действительно, мы таких найдем. Он как архиерей, он призывал священников, он пытался сделать все, что возможно, чтобы сохранить нравственное действительно духовенство. Призывал к этому и обличал это. Но это было, и это же есть, в какой мере мы не знаем, мы не можем оценить весь дух народа. Но духовные законы, они знают свое дело, они законы. Знаете, как вода поднимается? Вот дамба, и вода поднимается. Остался 1 сантиметр. Все спокойно на той стороне. Миллиметр один. Все спокойно. Играем, прыгаем и веселимся. 1 миллиметр раз – и хлынул поток. Вот как оно происходит. Так что, конечно, и в это время были также духовные причины. Духовные. Кстати, не смешивайте. Нравственные и духовные – это вещи разные. Разные. Разные вещи. В данном случае я говорю о духовных законах. Вот что раньше, я помню, что встретить священника где-то в ресторане или в театре – это уже было что-то такое. Что вы? Ну и так далее. Не буду дальше ничего говорить. Так что были причины.
Как вернуть к вере детей крещенных, видимо, в детстве их в храм водили, но заблудших, отшедших от церкви, от таинств?
Вот видите, мы сами видим, смотрим и не видим, что мы делаем. Семён Новый Богослов, преподобный, пишет, почему многие теряют веру и уходят от Христа, потому что они еще в детстве приняли крещение бессознательно, потому и благодать приняли несовершенную. Он прям так выражается. Несовершенный возраст, несовершенная и благодать. Более того, пишет, в другом месте говорит, что крещенные в детстве, но потом не живущие по тем обетам, которые были за них даны, не живущие, пострадают гораздо больше, чем те, которые не были крещены. Потому что, пишет он, потому что они осквернили чистоту божественной одежды, в которой их облекли. Видите, что пишут святые? Недаром детское крещение уже окончательно привилось в церкви только к IX веку. К IX веку. В первые века это было явление редкое, когда крестилась вся семья, вот, как правило. Видите, три великих святителя – Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий. Их праздник специальный даже. Все они крестились по 30 лет, хотя их родители были христиане, и сами они были уже святыми людьми. Нет, не спешили, чтобы подойти к этому сознательно и жить уже по-христиански. А у нас что делаем? Не спрашиваем даже ребенка. Насильно крестим, насильно причащаем. А в 13-15 лет уже их никого в церкви почти нет. Где вы, крещенные и причащенные? Где вы? Как где? На дискотеке. Что мы делаем? Вместо чтобы научить человека, чтобы он был верующим, чтобы он сознательно принял крещение, смотрим на магию, на крещение как на магию. Неужели мы не помним, что произошло с Иудой? В Евангелии написано на Тайной вечере, что он получил также кусок, то есть причастие, как и все апостолы. И что пишет Иоанн Златоуст? То есть в Евангелии «и с этим куском», ну, кусочком, «с этим куском», то есть причастием, «в него вошел сатана». Сатана! Оказывается, можно и причаститься вот как. Поэтому апостол Павел пишет, смотрите, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. А то многие болеют и умирают, на нас ничего не действует. Абсолютно никакие предупреждения. Хотите, чтобы ребенку действительно во благо было это причащение? Родители, готовьтесь. Вы готовьтесь, потому что он еще пока ваша часть, вашей плоти, ваш ум и сердце отвечают за его духовное состояние. В противном случае вы не готовитесь, вы не причащаетесь. Что вы делаете с ребенком тогда? Подошли под душ, очистили, и раз в свою грязную яму опять его. И это что такое? Почему? Лишь бы крестить, лишь бы причастить. Да не магия же это, нельзя же Духа Святого заставить войти в человека вот этим внешним актом. Он видит сердце человеческое, а не внешнюю сторону. Сатана вошел в Иуду. Почему? А потому что его душа была совсем другого духа. Вот в чем дело. Поэтому и здесь вот тоже мы ахаем, потом ах, что делать? Он крещенный. Это самое, вы знаете, это какой-то прям как дети. Он крещенный. Ну, хоть бы посмотрели, что пишут отцы. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет, если вот так ты крестишь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Не-не-не, как это не будет? Мы же его трижды окунули, и во имя Святой Троицы, и все, как это не будет, да? Хотим Господа Бога заставить, сказав эти слова, и ай-яй-яй, нельзя же этого делать. Вот потом и получается, что потом эти люди, которые и накрещенные, и сколько раз причащенные, а где он? Ну, конечно, на дискотеке, конечно. Почему? Да у него веры никакой нет. Кто веру имеет и крестится, ты дай обещание Богу, дай обещание Христу, тогда действительно благодать Святого Духа только войдет в тебя. Насильно в Царство Божие не загонишь. Вот так. Так что нужно осторожно к этому относиться.
О таинстве брака. Семья православная, выцерковленная, есть духовник, брак венчанный, есть ребенок. Родственники мужа недовольны. Сначала были против женитьбы, потом против этой жены. Постоянно уверяют, что не на той женился. Мать говорит, что мать у человека одна, ее надо слушать, а жен может быть несколько. Как мужу правильно вести себя с недовольными мамой и сестрой, и как его жене вести себя с родными, вот мамой и сестрой мужа?
Я бы ответил, если бы сказал, вот я выстрелил из ружья, что мне сделать? Пуля летит, оказывается, не туда, куда мне надо. Все уже сделали, теперь начинаем. Особенно интересно это, что он воцерковленный, крещенный. Воцерковленный, что знает, что это такое, да? Знаете, нет? Через левое плечо не вздумайте свечку передавать. Вот. Боже мой, брак. У меня одна родственница тоже. Значит, ой, дядя Лёша, я замуж выхожу. Я говорю, ну, а он-то как твой этот жених-то? Жених. Он, ну, он такой, он не против религии. Я говорю, и что же? Он даже согласен креститься. Вы слышите? Она хорошенькая такая, все, он согласен креститься, да. Лишь бы жениться на ней. Христос ему нужен? Да вы что, смеетесь? А она нужна, а не Христос. Так, проходит год. Приходит, говорит, вот, мы развелись. Я говорю, что ж такое? И я не понимаю, вот скажите, дядя Лёша, вот мы венчались. Да не венчались вы. В Елоховском соборе венчались. Вы слышите? Венчались. Какие, Господи, все внешней формой подменяем самую суть нашей жизни. Внешней формы – креститься, причаститься, венчаться, а в душе ни веры, ни жизни. Я говорю, никакого у вас венчания не было. У тебя у самой веры не знаю сколько, а у него вообще никакой. Он крестился уж так, чтобы только ты замуж вышла, и все. Веры нет, чего ж ты хочешь? Вот так. Так что венчание само по себе вовсе это не ключ, которым запирают уже возможность выйти из него. Ничего подобного. Каждое таинство действует в человеке настолько, насколько он сам, этот человек, стремится жить по-христиански. Нужно запомнить, пожалуйста, нельзя заставить Духа Святого действовать насильно. Хоть 10 раз обвенчайте. А Духа Святого может ни разу не получить. Ну что вы? В соответствии с жизнью человека только Дух Святой действует. Вот беда наша. Как были язычниками, так и остаемся. Главное, что сделать? Что сделать, оказывается? Это же, ну, на глазах происходят на такие комичные, ну, и трагичные случаи. Чего-то жалуется, рассказывает. А ты причалась? А что это такое? Идем, что такое, сейчас тебе расскажу, идем, да. И начинается, Боже мой, да. Вот это и беда, что христианство обратили в какую-то внешнюю какую-то ритуальную жизнь, и больше ничего, и потом ждем милости, неизвестно от чего и от кого.
Спасибо. Алексей Ильич, вы упомянули о железном занавесе. Может быть, сегодня для спасения нашего Отечества новый железный занавес будет полезен?
Не знаю. Мне кажется, уже поздно. Уже птичка вылетела. Уже все. Мне кажется, этого не будет, и это невозможно. И ничего он не даст. Мне так кажется.
Похожий вопрос также в тему. Сегодня церковь негонима, благополучна и даже принята властью. Может быть, это ей не на пользу?
Может быть. Иоанн Златоуст, по крайней мере, так писал, что самое худшее из гонений – это отсутствие гонений, потому что христиане тогда начинают развращаться. То жили, знаете ли, то служили где-то в частных домах, в катакомбах, ну, где, кто, когда. А потом стали воздвигать великолепнейшие храмы, золочёные крыши, архитектура, в общем. Ну, я бы сказал, ну, просто действительно красота. Красота снаружи, а внутри. Вот я вам зачитываю Игнатия Брянчанинова, что уже монашество – все подобно древу, которое только имеет много листьев, а изнутри сгнило. А что он пишет даже о нашем народе? Наш народ может и должен не в смысле приказа, а должен случиться так, стать орудием гения из гениев, антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Я помню, когда прочитал это, я был очень удивлен этим словам. Но потом, вот когда, помните, перед канонизацией Николая II, что было, когда его уже называли даже искупителем, понимаете? Даже искупителем называли. 2000 лет был один искупитель – Христос. У нас появился второй. Понимаете, до чего мы даже дошли? Это такая горячность, такая жажда, и до сих пор жажда царя. Даже не понимают подчас, что для того, чтобы был действительно настоящий царь, нужно соответствующий дух, воспитание народа нужно. В противном случае будет царь, но какой? Антихрист. Он же будет царем же. Примет личину христианина, и наш народ все, белый царь, и пойдет. Вот в чем беда-то. Очень легко обмануть и обмануться. Вот в этом отношении действительно это серьезное предупреждение со стороны Игнатия Брянчанинова, и не только его. Так произойдет заблуждение многих христиан. Поэтому святые отцы и пишут, что многие, которые живут именно чисто поверхностным христианством, но не заботятся о состоянии своей души, они примут Антихриста. И прежде всего примут его те, кто ищет чудес, потому что величайшим чудотворцем в истории будет Антихрист. Величайшим чудотворцем. А что мы ищем? Все, больше ничего не надо. Вот так, такие вещи-то опасные.
Алексей Ильич, христианство учит быть тихим и смиренным, но жизненного успеха достичь возможно только жесткостью и доминированием. Как это можно совместить? Сохранить себя и достичь успеха?
Мы неверно понимаем многие христианские понятия – смирение, кротость и так далее. Христос сказал: «Научите от меня, я как кроток есть и смирен сердцем». Правда? Все помним? Помним? А кто это сделал? Кнут и кнутом изгонял из храма. А кто это опрокидывал столы? Так что деньги летели у миновщиков во все стороны. Это что такое? Подходит это под наше понимание кротости? Нет, никак. Никак нет. Мы не понимаем основных христианских понятий. Вот в чем дело. Мы создали ложное впечатление об этих добрых качествах. Ничего подобного. Христиане всегда были тверды. Они были мужественны, мужественны за истину, не за самолюбие, а за истину. О, эта разница очень большая между тем и другим. Вот. Когда мы бьемся за оскорбленное самолюбие или за свой сверхдостаток и прочие всякие вещи, когда мы боремся, это одно дело, это грех. А когда дело истины, правды, когда обвиняют невиновного, посмотрите, как христиане стояли за невиновного. Он, святитель Николай, посмотрите, как спасал. Что вы? Мужество и стояние за правду, за справедливость, за истину – это совершенно необходимые качества, которые ни на одну йоту не исключают наших отношений между собой, личных отношений, к которому мы действительно должны относиться друг к другу, далеко как? Как он сказал: кто из вас хочет быть первым, да будет последним. Скромность должна быть, но скромность не отнимает ни мужества, ни силы от человека. Наоборот, кто сильнее духом? Вот пример. Кто сильнее духом? Тот ли, которого... Вот оскорбили, и он тут же ответил ему так же или в два раза больше. Или тот, который сдержался. Или тот, который поблагодарил. Помните князя Мышкина у Достоевского из «Идиота»? Мы же, понимаете, у нас реакции животные. Животные. Ткнули, собаку сразу тяпнет. Так и мы, как животные. А христианство призывает к силе духа. Не отвечай ты, потому что этим самым ты еще больше распалишь только ту неприязнь, которая вдруг возникает. Сдержись! Какую силу духа надо иметь, чтобы сдержаться? Вот это да, это сила. Внешне это будет выглядеть как кротость. Вот такая, что называется, кротость. Вот что называется смирением, а не смиренничание это. Кто мог сказать только Ивану Грозному, обличить его? Митрополит Филипп обличил и при всех. Потому что уже нужно было именно так сделать. И он пошел на это, прекрасно понимая, что больше никто этого не сделает. А он, как глава церкви, пошел на это. Так что, знаете ли, кротость и смирение совсем не исключают этой силы, этого мужества, этой борьбы за правду, этой любви. А внешне, да, кажется смирение. То есть не кажется, а смирение, кротость. Вот так. Так что эти вещи нельзя отождествлять между собой.
Чем мы, православные в России, можем помочь православным братьям на Украине?
Чем мы можем помочь, если бы, например, было бы объявлено... Сегодня четвертое, да? Число? А, сегодня четвертое. Ну, хорошо. Сегодня пятница. Ну, вот если бы в четверг, например, вчера, то есть, было бы объявлено по всей русской церкви, что, дорогие братья и сестры, от мирян до архиереев, давайте в эту субботу мы проведем в полном посте полный пост в молитве, в чтении правил перед причащением, в молитве за свои грехи, прежде всего, и за милость Божию к Украине. И в воскресенье вся русская церковь причащалась. Иона, помните, призвал к покаянию. Покаялись, и все. И все. И Ниневия осталась. Так и здесь, точно таким же образом, было бы объявлено призвать всех именно к покаянию, прежде всего к покаянию. Самое главное, не просто молитву «дай нам благо на земле», а именно к покаянию. И вот, да, я сказал, четверг, значит, пятницу, да, вот, пожалуйста, пятницу, пост, вот, и в субботу, может быть, тоже пост, или уже причащаться в субботу. Ну, в общем, день или два поста и причащение всей русской церкви, от мала до велика. Вот если бы так все сделали бы, кто не хочет, пожалуйста, не надо, они и не нужны. Но все те, кто захотел бы действительно этого мира на Украине, восстановления согласия, и действительно бы воздержались бы, устроили себе пост, молились бы этот день, каялись в этот день, провели по-христиански этот день-два, я лично глубоко верю, что все было бы сделано. Это я так верю. Но меня за идеалиста считают. Никакого идеализма. В Библии так сказано, а в Ниневии. Так было бы и у нас. Не сомневаюсь.
Алексей Ильич, за время вашей педагогической деятельности вы много видели семинаристов, академистов и магистрантов. Что бы вы могли пожелать слушателям Центра дополнительного образования, врачам, военным, учителям, простым людям, которые сюда приезжают со всей России, чтобы получить вот знания?
Все, что я желаю, об этом говорю каждую лекцию. Большего даже не знаю, что и пожелать. Ну, давайте хоть начнем учиться молиться. Учиться молиться. Я не говорю молитесь. Нет, нет, нет. Начнем учиться молиться. Потому что это ужасный бич христианского народа. Никто не учится, а молится. То есть не молится, а что делает? Читают молитву, совершают богослужение. А молится кто? Это ж не молитва. Молитва без внимания – это не молитва. Молитва без внимания – это оскорбление Бога. Вот что пишут святые. Тот, кто не сознает себя грешником, того молитва не приемлется Богом. Нет религии без молитвы. А христианский народ потерял молитву. Я прочитал молитву. Я вычитал молитву перед причастием. Я выстоял обедню или там всеношную. А где ты был в это время, голубчик? Я? Ну, в разных странах, с разными людьми, со всеми страстями. Молиться надо научиться, потому что там, где нет молитвы, там нет Бога. А нет Бога, тогда что мы ожидаем? Без молитвы нет Бога в человеке, хоть бы он 100 раз был крещеным. И святые отцы все советуют, что для этого делать. Вот краткая молитва, проверенная уже 2000-летним фактически опытом. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Вот что надо делать от всей души. И чем чаще, тем лучше. Вот что необходимо. Учиться молитву. Эти вот два слова я повторяю. Это не мои. Я святитель Игнатий Брянчанинов призываю. Надо начать учиться. Слышите? Мы все призываем молиться. Где там молиться? Учиться молиться надо. А учиться только вот так, начиная с самой краткой молитвы. На ней мы еще можем остановить свое внимание. Еще можем не рассыпаться. Чуть подлиннее молитвы мы уже все улетели в облака. Не помню, кто-то из святых сказал так. Богословие без правильной христианской жизни становится бесовским. Вот так. Бесовским. Вот вы знаете что? Ну уж не буду рассказывать весь эксперимент, который я провел однажды здесь со студентами, а было бы интересно. Хотите, расскажу? Да? Я студентам говорю, они сидят вот так. Пришел, сажусь. Так, господа студенты, немедленно пригласить мне сюда господина беса. О, пожалуйста, Алексей Ильич. Так, я говорю, здесь? О, да-да, здесь, все в порядке. Так, теперь, господин бес, отвечайте на вопросы. Вы, студенты, слышите, что я задаю вопрос по богословию? Да, конечно, Алексей Ильич, слышим. Я говорю, вы слышите? Все богословие великолепно знает. Всю историю церкви изумительно. Священное Писание наизусть. Всех святых отцов. Знает, что на небе и Господа Бога, и тайну Троицы. Все богословские проблемы. Я говорю, студенты, вы слышите? Бес-то сверхправославный. Ну, господин бес, я тогда говорю, ну, давай что-то помолимся, и все будет в порядке. Что тут началось? Громы, молнии, серые, ужас, мы чуть все не разбежались. Знаете, такое неразумие есть, как будто знания, вот эти компьютерные знания, будто бы делают нас христианами. Да это же смех один. Любой самый паршивый бесенок знает все, все богословие, знает больше, чем все доктора богословия в мире. Паршивый бесенок с хвостом и с рогами, и с копытами. Поэтому, когда мы думаем, что обучаясь, мы вот будем знать вот то-то, 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 ну, хорошо, знали, но этот компьютер заполнили информацией, что дальше? Ну, как был он железкой, так и остался железкой. Вся суть не в этом. Богословие – это что такое? Богословие – это правильная христианская жизнь. Вот что такое богословие. Вот, оказывается, что такое богословие. Иоанн Лесичек так и говорит: совершенство чистоты духовной и нравственной является началом богословия. А мы теперь взяли, как с Европы, вот этот тип обучения и, знаете, напихиваем в голову эти знания, суммы знаний, совершенство чистоты есть начало богословия. Чистоты чего? Ума от всяких скверных мыслей, сердца от всяких грязных желаний и так далее. Вот где богословие. А это все, это формальные знания, это компьютер. Поэтому то, что вы получаете, пока у вас вы рассматриваетесь как компьютеры, в которые закладывается какая-то информация. Но использовать или не использовать ее в своей практической жизни – это зависит от человека. Вот и богословие начинается только тогда, когда я вижу грешащего человека и не осуждаю его, а говорю: «Господи, помилуй его и меня», не рассказывая о нем, что вот, слыхали, что сделал или сделала, а скрою, ничего не расскажу. Позавидую: «Господи, прости меня, да чего же я дрянь такая, у человеку хорошо, а я завидую, срам какой только». И все это откроется очень скоро, как только моя душа выйдет из тела. И что будет? Срам-то какой будет? Вот где начинается богословие – в молитве и исполнении заповедей и покаянии. Этого нет, богословия нет. Нет богословия. Это надо запомнить. Спасибо большое. Спасибо.